Глава первая. Зачет на халяву, нервы в окошко. Утро — сложная вещь. Она едва начинается, а ты уже опаздываешь. Будильник я вчера в ночи, разумеется, поставить не удосужилась, поэтому разбудил меня вопль.
«Аля! Аля! У тебя сегодня выходной?»
Прыгала по мне самая младшая из сестер, ангелочек на вид и демон в душе. «В выходной у твоей совести!» Простонала я и зарылась в дебри одеяла, возвращаясь к стаду разноцветных летающих единорожков. Привет сестричкиным мультикам про пони, от которых родню уже тошнит. Единороги манили в волшебные дали, обещая радугу, солнце и почему-то капусту.
«А ты сегодня на уроки не пойдешь?»
«Я староста, мне можно не ходить», — зевнула я, соглашаясь с единорогами даже на брокколи. «Где куратор другую такую общественно полезную дуру найдет, если я обижусь?»
«А тебя крокодил съест!»
— радостно сообщила мне отзывчивая мелочь. «Не крокодил, а Сафронов Геннадий Игнатьевич. Светило медицинских наук, почти доктор, хотя он тот еще аллигатор. Да и завтра мне зачет сдавать». Новый зевок.
«Сегодня!»
— обрадовали меня. «Да ладно, что ты...»
«Что?» «Мать твою, большеберцовую кость!»
Сестра по красивой дуге полетела на другой конец постели с довольным визгом, а я горошком скатилась с койки.
«Караул! Крокодил меня убьет!»
Геннадий Игнатьевич, вышеупомянутый крокодил, приходился мне другом дяди по мужу двоюродной сестры матери и, о ужас, учителем анатомии в универе. То, что мы почти родные, не мешало ему гонять меня, как и всю группу, и в хвост, и в гриву. Даже, кажется, наоборот. Возможно, он так мстил мне за пролитое на брюки от Армани смородиновое варенье в тот единственный раз, когда мы с ним виделись вне стен вуза. Но, скорее всего, это была врожденная вредность и, как утверждали парни с потока, сексуальная неудовлетворенность. Схватив зубы за четку, я бросилась к дверям квартиры, практически снесла их с петель и очнулась только на улице под крик мамы из окна.
«Молоко вечером не забудь купить!»
Про вызванную в ночи халяву, разумеется, я даже не вспомнила и вынеслась к автобусной остановке. Тогда мне в первый и единственный раз за этот день повезло, потому что посчастливилось в последний момент запрыгнуть в отчаливающий автобус.
«Девушка, оплачивать будете?»
— странным голосом спросил водитель.
«Конечно, я законопослушная иногда»,
— заявила я, выуживая из сумки кошелек. И мясницкий нож, но это мелочи. Я с ним по грибы на даче хожу, больно жирные в последние годы, как из Чернобыля. Водитель, амбал с татухой волка на волосатой груди под тельняшкой, ножу не обрадовался.
«Девушка, вы точно в мой автобус не по ошибке сели?»
Я представила лицо крокодила, если перепутала автобусы и опоздала не на пару минут, а на всю пару, и прорычала сквозь зачетку.
«Молите, чтоб нет!»
Спрятав зачетку, я стала пробираться вглубь автобуса. По ощущениям, вся Москва с ее незарегистрированными пригородами решила воспользоваться одним транспортом, максимально осложняя жизнь ближнему. Нет, ну ладно, та бабка с коляской, она каждый день ездит и выбила свое право на место кошелкой на колесиках. Но откуда тут неучтенный мужик с воплой? Автобус качнула, толпа навалилась на бедную меня. Водитель, открыв себе Шумахера, заложил обратный крутой поворот, и все качнулись назад, будто играя «В море волнуется раз». Я не рассчитала и с размаху плюхнулась на чьи-то коленки. Вернее, на угол своей кожаной сумки с брутальными металлическими шипами. Моя попа шипам не обрадовалась. Моя подушка безопасности, по закону подлости оказавшаяся парнем, тоже.
«Извините», — проскулила я, зная свою неуместную меткость.
Вряд ли я промахнулась, значит, расслабиться с девушкой несчастной сможет не скоро.
«Фетисова, солнышко, тебя бы в снайперы!» — донеслось сдавленное из-за спины. Меня пробрал холодок.
«Нет!»
«Нет, не надо в снайперы?»
«Нет, скажите, что это не вы!»
«Хорошо, это не я. Солнышко, теперь ты с меня слезешь?»
«Не могу, меня зажали!»
Призналась я и медленно-медленно обернулась, хотя после противного солнышка надежды уже не оставалось. На меня уставилась пара подернутых поволокой глаз. Один голубой, другой чайно-желтый. Скорее всего, поволока была определена отнюдь не любовным томлением, а углом моей любимой сумки.
«Здравствуйте, Дамиль Аркадьевич!» Я жизнерадостно осклабилась, нагло ерзая на коленях друга пресловутого крокодила.
«А что это вы, как простой смертный, на автобусе?»
«Здравствуй, солнышко!» С не менее кровожадной гримасой протянул индивид с ласковым институтским прозвищем «Чудо», сокращенно от «Чудовища».
«Да вот, захотелось приобщиться к массовой культуре».
«То есть пижонская бэха в ремонте?» Догадалась я. «Добро пожаловать в наш тесный и грязный мир обычных людей».
«Я вижу, ты мне рада, Фетисова», — процедил он. «А теперь еще раз лично для тебя. Встань с меня».
«Не могу. Будь подо мной любой другой несчастный, я бы устыдилась, а так только попрыгала под сдавленные стоны. Если я попытаюсь встать, автобус лопнет».
«Тогда сиди на попе ровно, солнышко». После этой угрожающей фразы мы погрузились в молчание. Автобус трясся и подскакивал. В России две беды — дураки и дороги. Я сидела на коленях у первого и мысленно костерила последние и свою шипастую сумку в придачу. Крокодилий друг, увы, не чебурашка, бормотал мне на ухо не то проклятие, не то нецензурщину и скорбно ойкал на колдобинах, да так, что я почти прониклась сочувствием. Обычно я не злая, но сегодня утро не задалось, а Чудо мне никогда не нравился. Худой, невысокий, меня в берцах на полголовы ниже, а я не каланча. С тонкими чертами лица он был скорее женоподобен, так что если бы не традиционная мужская стрижка и характер, записала бы в подружки. В институте его недолюбливали. С виду герой женского романа, а скажет слово — не отмоешься. Что хам, уже не говорю. Сейчас все такие, сама грешна. Еще несколько остановок прошли в молчании. Народу поубавилось, и я с удовольствием пересела на освободившееся место. К сожалению, соседняя, и теперь могла любоваться чудом, хотела того или нет. Теснота оставалась ужасной. «Можно нескромный вопрос, солнышко?» Раздалось сладкое на ухо. «Ты, гений, на зачет опаздываешь?»
«Не могли помолчать еще полчасика?» Я нервно поддернула рука в толстовке, но часов там, конечно, не оказалось. Мне под нос сунули дорогущий Ролекс. До пары оставалось пролететь сквозь пробки и горной серной взмыть по лестнице до нужного пятого этажа, ибо лифт наверняка издохнет в самый ответственный момент, как и всегда. «Вам доставляет особое удовольствие портить мне настроение?»
«Тебе же доставляло особое удовольствие трамбовать сумкой мое, так сказать, мужское достоинство».
К нам из толпы притерлась пресловутая бабка с тележкой и встала рядышком, обвиняюще поглядывая на наглую молодежь. Старушка-божий одуванчик зловеще елозила колесиками своей пыточной машины и выжидающе смотрела на нас. Я также вопросительно оглянулась на соседа. Тот невинно поднял светлые брови. Хотелось зарычать, и отнюдь не потому, что я предпочитаю огненных брюнетов, а потому что этот конкретный блондин — козел. Боюсь, Малюгин, понятие мужчины не ограничивается достоинством. Несмотря на невинность происхождения, фамилия Чудо мне казалась матерной, и употребляла я ее с особым наслаждением. Обычно мужики отрывают задницы от кресел, когда рядом бабушки стоят. Я нехотя отделила собственную настрадавшуюся на шипах пятую точку от сидения.
«Вот спасибо, деточка!»
Обрадовалась пенсионерка и решила поделиться радостью со мной.
«Только за настоящего мужика выйдешь!»
Настоящими мужиками я считала только папу и соседского деда Никифора, 86 лет, готового ночью переться в зимний лес подкормить волков. Так что для меня пожелание прозвучало как проклятие. Дамиль Аркадьевич тоже посмотрел на бабку неласково, распознав камень в свой огород. Но его воспитания хватило только на...
«Солнышко, если устанешь стоять, можешь снова присесть ко мне на колени. Сумкой кверху».
До своей остановки, хоть она и была конечной, достойный ответ я придумать не успела. Потому окатила его волной холодного презрения и гордо почти что вышла из автобуса. То, что Малюгину придется сойти тут же, мне и в голову не пришло.
«Девушка, молодого человека своего забыли!»
— окликнул меня водитель. Я поглядела назад, желая узреть это мистическое существо, но там был лишь нагло подмигивающий чудо.
«Как вы могли подумать, что мы вместе?»
Напустилась я на растерявшегося мужика.
«Но вы же вместе?» — резонно возразил он.
Я оглянулась. Малюгин поджидал меня на остановке, в руках он держал мою сумку, которую я умудрилась забыть.
«Обман зрения!»
Продефилировать мимо не вышло, и я неохотно подошла к Дамилю. Небо сочилось как бы дождем, на пару я безбожно опаздывала. Сегодня был второй раз в жизни, как мне не посчастливилось поцапаться с чудом. Не свезло. Пожеванная мною же зачетка только подтверждала упаднические настроения.
«Чего такая смурная?»
Молча вручить мне сумку Малюгин никак не мог. «А вы почему на автобусе ехали, а не на такси?» На самом деле, я только теперь об этом задумалась. Если студентке комфорт был не по карману, то Дамилю Аркадьевичу автобус не по статусу.
«Тебя захотелось увидеть, солнышко»,
— отбрехался оптимист, углядевший солнце в столичном циклоне. Но я и мое внимание ему не светили. «Пока». Говорить «прощайте» было странно, а на «до свидания» у меня язык не повернулся. В конце концов, позволяет же себе чудо мне тыкать и обзывать солнышком. С этими мыслями я и умотала, услышав вдогонку.
«Не беги, солнышко, все равно уже опоздала».
Простучав берцами по 10 пролетам, перед самой аудиторией скорость я подрастеряла, как и боевой дух. Я, конечно, знала, что крокодил мне ничего не сделает, но воспоминания об увесистом шлепке за брюки были еще свежи, несмотря на 10 минувших лет.
«Геннадий Игнатьевич, извините за опоздание».
«Фетисова?»
— спросил крокодил, словно не признал, и сморщил холеное лицо сидеющей эспаньолкой.
«Подумаешь, я даже при виде чуда так не кривилась».
«Почему опаздываем?»
«Фетисова»,
— скорбно подтвердила я. Мысленно перебирала отмазки. «Лифт сломался. Не вариант. Я на третьем этаже живу. Проспала? Правда, но банально. Демона вызывала». Недалеко от истины, но препод не поймет. Вернее, поймет, да не так. Потому я ограничилась. Так получилось.
Лучше бы у вас теория получалась, Фетисова.
У Геннадия Игнатьевича явно еще было, что сказать, но его прервало наглое.
«Гена, не бузи. Фетисова ехала со мной. Извини, что мы немного задержались».
Я посмотрела на группу и поняла, что моя репутация окончательно загублена. Студенты пялились мне за спину на Малюгина и, похоже, мысленно укладывали нас в одну койку. «Сволочь!»
«Фетисова, садитесь на место».
«И к аудитории».
«Готовьтесь, повторяйте материал. Приду, о пощаде не молите».
Крокодил раздраженно подергал себя за пышные усы и, схватив чудо под локоток, утащил в примыкающую классу лабораторию.
«Аля, ты что с нашим чудовищем шуры-муры крутишь?»
Набросилась на меня приятельница Катька, по чьей милости я вчера полночи упражнялась в начертательной геометрии.
«Чем он тебя шантажировал?»
Люда, в отличие от нашей блондинки, смотрела на мир под более прагматичным углом.
«Вместе в автобусе ехали», —
буркнула я, вываливая на стол анатомический атлас, половину канцелярского магазина и треть аптечки. Как говорится, все свое ношу с собой. И он за это уже поплатился. На время аудитория погрузилась в деловитое молчание. Студенты шуршали конспектами, кто-то досыпал, некоторые отчаялись и клепали оригами из шпаргалок. Я, прикрываясь атласом, снова зыркнула на дверь лабы, но ни крокодила, ни его дружка видно не было.
«Много этот Малюгин себе позволяет», —
не выдержала я еще минут через 5.
«Крокодила у нас уводить во время зачета».
«Ему можно», — возразила Людка, не отрываясь от конспекта.
«Что он за шишка, что ему все можно?»
«Аль, остынь, ты просто не знаешь», — одернула меня Катька. «И вообще, на самом деле Дамиль душка».
«Не гони»,
— мрачно возразила Люда.
«Не душка, но и не такой гад, как на первый взгляд».
«Вы с ним что, в свободное время сами крутите?» Я подозревала что-то подобное, потому что иногда видела девочек в компании Белобрысова вне стен «Альма-Матер».
«Как не тошнит».
«Аля, все сложнее». Людмила, в отличие от нас с Катей, была терпелива и терпима к чужому упрямству.
«Мы с Катей и Дамиль вместе работаем после универа. Не дружим, но сотрудничаем».
Мне оставалось обиженно сопеть. На эту загадочную работу меня в свое время не приняли, хоть я честно встряла в очередь по протекции девчонок и почти прошла собеседование. А этого Малюгина, значит, взяли?» На середине моих невеселых раздумий открылась дверь, и оттуда появился наш крокодил, еще более недовольный, чем до того, и взгромоздился за учительский стол. Дамиль Аркадьевич явился следом и, прощально помахав классу, ушел.
«Так», —
Сердитый Геннадий Игнатьевич становился до обидного колким и немногословным.
«Все на выход. Заходим по одному. Новикова остается».
Люда обреченно села обратно за парту, а остальные поплелись в коридор. По счастью, чуда там уже не наблюдалось, и вот потянулись тягостные минуты ожидания. Я пыталась на коленке вызубрить поганные кости, одногруппники входили в аудиторию. Все мы знали, что у нее есть второй выход, а крокодил — перестраховщик по части списывания. Но тот факт, что никто не возвращался, навевал на оставшихся упаднические настроения.
«Фетисова!»
— раздалось зловещее.
«Удачи!»
— шепнула Катька и подтолкнула меня в спину. «Ей-богу, как на битву отправляет!» Разумеется, в кабинете не было ничего страшного, за исключением крокодила. Тот сурово глядел на меня, как, наверное, на полсотни других студентов до этого. Все бы ничего, суровость — перманентное состояние нашего аллигатора. Но я всегда была чутка к чужому состоянию, и сейчас мне казалось, что Геннадий Игнатьевич по-настоящему озабочен. «Геннадий Игнатьевич, у вас все в порядке?» — осмелилась, наконец, спросить я. Препод вышел из транса и смерил меня недовольным взглядом.
«У меня, Фетисова, все прекрасно. А вот как у вас с анатомией?»
И крокодил сделал широкий жест на скелет, распластавшийся на первой парте. Скелет, к вящему ужасу студентов, был настоящим и до дрожи красивым, благородного цвета слоновой кости, рельефный, все места крепления мышц видны. Где крокодил его отрыл и зачем, а главное, как такое безобразие позволила администрация, история, покрытая завесой тайны. Часть наших на первом курсе спеклась еще до первого посещения анатомического театра, когда Геннадий Игнатьевич внес на руках очень даже человеческий скелет и объявил:
«Знакомьтесь, студенты, это Константин. Прошу любить и жаловать».
Некоторых особо зелененьких особей после этой пары больше не видели, а Костя превратился в оставшегося лучшего и самого преданного друга. Вот и сейчас он лежал на парте и ухмылялся во все 32, как бы говоря, что у меня все получится. Я была не так уверена, но благодарна за участие.
«У меня с анатомией не очень»,
— вздохнула я, садясь возле Кости. Тот свесил с парты одну руку на проволочке, и я, чтобы не прослыть невежей, пожала ее в знак солидарности.
«Вот не понимаю я вас, Фетисова»,
— вздохнул крокодил, перешедший из стадии отрицания в стадию «поговорить по душам».
«У вас же талант. Вы прирожденный врач и великолепный практик. У вас пациенты встают, когда вы только водички им в палате подносите. Так что у вас за катастрофа с теорией?»
«Не знаю»,
— проныла я. «Вот поди пойми, меня только что похвалили или поругали?
Я учу».
«Знаю. Ваша матушка говорит, что из учебников не вылезаете. Потому и обидно».
Я в шоке вытаращилась на крокодила. «Он что, за моей успеваемостью следит?»
«Ладно, довольно лирики. Начнем с элементарного. Погоняю вас по названиям. У вас они чаще всего западают».
Геннадий Игнатьевич был из той страшной категории педагогов, которые могут на зачете, вне зависимости от темы, гонять по всей программе. За такую свою подлость эти преподаватели и бывают на хорошем счету у руководства.
«Это что?»
«Большеберцовая кость».
Вспомнила я свое любимое ругательство.
«А это? И из каких частей состоит?»
«Височная кость. Три части. Барабанная, чешуйчатая». Вот тут я начала плыть. «И каменистая».